Конечно, наш календарь еврейский меня тянет за собой и не дает мне вернуться по порядку к Нефеш ха-Хаим. Но так как наша тема – это четвертая глава, это Торы, все же связано с ней, то я не вижу никакого противоречия между Нефеш ха-Хаим, то, что мы сейчас учим, и том, чем я сейчас хочу поговорить. Мы сейчас уже в разгаре, приближаемся к половине так называемого отчета Омера, Сфирата Омер. Сфирата Омер. И, конечно, если глянуть на эту заповедь, саму по себе, это очень-очень Странная вещь. Ну, во-первых, то, что принято в Аллахе, сегодня Сфират Омер, отчет Омер, это только не заповедь мудрецов, а не по закону Торы. У нас сегодня нет приношения Омер, нет. Ну, этот отчет Омера, то реально кончается Шивуот. Он связан с тем, что называется Курбана Омер, приношение Омера. С другой стороны, если глянем на другую сторону, этого отчета, то, что пишет автор книги Хинух, что отчет Омера, это суть его, это ожидание и устремление, и буквально отсчет дней, пока, когда мы на какие-то сборы помощи достоимся заново получить то. И, конечно, как это связано напрямую именно с приношением Омера, это непонятно. Более того, если мы, конечно, вдумаемся в эти вещи, что это отсчет Омера, это подготовка, очищения нас самих перед получением Торы. Вообще непонятно, как это происходит. Ведь по закону, мы можем по закону, нам рассказать сегодня 20 дней, который является две недели, 6 дней по Омеру. Вот мы исполним заповедь. Каждая из подготовка. Конечно, есть написанные книги о связи между отчетом Омера и 48 образами, методами приобретения Торы, напоминается, такая вот. Но это все, и что каждый день надо заниматься усилением в себе одного из методов приобретения, это все очень серьезно, глубоко и так далее, но не это сам по себе мицва. Это некоторое дополнение, может быть, очень важное дополнение. Но сам мицва мы исполняем каждый день, отсчитывая Омер. Я думаю, что можно сказать следующую вещь. Если немножко вдуматься в эти вещи, то искупление человека зависит от жертвоприношения. И более того, даже не просто искупление грехов человека, от этого зависит, даже очищение. Есть виды тумы, нечистоты, которые недостаточно ни миквы, ни даже родника, а требуется именно очищение, которое приходит путем приношения жертв. Это касается и Мацура, мы сейчас читали, касается роженицы, зава. Есть несколько видов тумы, которые защищаются полностью только принесением жертв. Есть такое понятие в Торе «мехусар кипурим», то есть, когда не принес очищающую, искупляющую жертву. Человек, который должен это принести, пока он этого не сделал, он не может не зайти в храм, не принести какую-то другую жертву, он считается еще не очищенным. Давайте вещь просто поймем немножко, в чем смысл этого. Смысл тут очень-очень простой. Просто не сам смысл, а как это работает, это можно очень просто объяснить. Наши грехи, и даже не просто наши грехи, а та тума, нечиста, которая у нас есть, это очень более тяжелые формы тумы, как зава, бецойра и тому подобное, это не просто нечто телесное. Во всем счете, даже окунание в микве, в смысле, это вещь не телесная, потому что, в смысле, телесная, есть душ. В нем можно помыться гораздо лучше. Это вещь духовная. И само в микве это вещь духовная. То есть это всегда, когда мы говорим о очищении от тумы, всегда речь идет о вещах духовных. Но есть какие-то материальные действия, когда человек делает с самим собой, своим телом, когда очищают его. Будь то окунание в микву, будь то будет окропление водой с пеплом красной коровы, когда очищает атуматмет. Все это как-то действие с ним самим. Но когда приносится для него, он может делать даже не сам. Очищающую, искупляющую жертву может принести за него кто-то другой, который это может не знать. И это очищает его. Без нее он наказывается и создает в храм. После этого он очищается для входа в храм. Это уже нет. То еще был смысл. Смысл в том, что тума, это, в частности, очень тяжелые виды тумы, как мы упомянули, зава, мацурат. Это источник ее, она направляется к физических изменениях в самом человеке в теле, но источник ее духовный, источник его это в каком-то недостатке, в каком-то искривлении его божественной души. И чтобы вещи исправить, требуется именно курбан, требуется именно жертва, а не что-то другое. То есть курбанот, жертвы, они исправляют что-то в высших мирах, так и просто даже можно понять. Все, сам храм, со всеми его разделениями на разные уровни святости, это соответствует уровню святости высших миров. Поэтому, конечно, когда мы говорим, например, о Йом-Кипуре, там приносятся воскурения святой и святых, там приносится также кровь повинных жертв, злекочисленных жертв особых святой и святых. Почему? Потому что это время такое, когда очищение от наших грехов, оно работает очень-очень высоко. Так и в обычные дни. Всегда наше очищение, наше искупление нашими жертвами, оно должно работать в высших мирах. И оттуда, когда мы исправляем, наверное, корни наши в высших мирах, то мы в этом мире мы удостаиваемся искупления, прощения, искупления, очищения. Вот, если... Это вещи, если вдуматься, они очень просты. Как это работает, это уже вещь другая. Об этом я не говорю. Если мы это понимаем, то нам будет легче понять, также, как работает. А что, Томер? Счет умер. Как известно, книга Зоар сравнила 7 недель Омера с 7 чистыми днями очищения. И более того, говорится, что если наш народ, выходя из Египет, из Египта, он находился на уровне 49 уровней скверны, если бы еще то остались один день еще немножко в Египте, свалились бы еще глубже, не было уже выхода, то с каждым днем отсчета Омера с них снимался один из этих уровней скверны, и наоборот не удостоились одного уровня святости. И если глянут на эти вещи буквой закона, это отсчет Омера, он подобен, это продолжение приношения Омера, кто приносился в ночь, жали Омер в ночь на 16 Нисана, приносили его в днем 16 Нисана. Это было начало отчета Омера. Это само просто не даже приношение Омера, а именно то, что его жали. То, что его жали ночью. Начинали счет Омера с момента жатвы, не с момента приношения его. Мы хорошо знаем, что отчет Омера днем он недействителен. И точно так, как по основной букве закона, а точнее говоря, немножко объясню это, по принятому Аллахе, сейчас отсчет Омера – это заповедь мудрецов. Поэтому мы говорим в конце этого, мы молимся о возвращении храма, почему, ради чего. Мы говорим, что сейчас, тогда у нас будет отсчет Омера цельный и полный. Но даже если мы взглянем на эти вещи с точки зрения величайших наших мудрецов, как Рамбам, книга Хинух, и так принято, что так же с точки зрения Аризаля, что сегодня счет Омера это да закон Торы, это не заповедь мудрецов, но это, безусловно, связано одно с другим. Давайте просто еще просто поймем, у нас есть Пейсах. В Песах у нас есть заповедь принести пасхальную жертву 14-го Нисана, есть ее ночью 15-го Нисана, и там сказано «Аль-Мацот умроли мюхлу» – с мацой и с горькой зеленью. То есть по закону Торы есть связь с заповедью пасхальной жертвы и мацой. Да, есть у нас правило, что если нет пасхальной жертвы, то все равно мы едим мацу, и все равно рассказываем выход из Египта, но цельная заповедь и выход из рассказа, и цельная заповедь из мацы, она связана с пасхальной жертвой. Так точно так же мы видим, что даже если отчет Омера сегодня – это закон Торы, как у нас как точка зрения величайших наших святочей Рамбама, Хинуха и Аризаля, это точно связано с отчетом Омера. Отчет Омера точно связан с приношением Омера. Поэтому, безусловно, у нас сегодня это есть не в совершенстве. Поэтому молиться о том, чтобы вернулся храм и все приношения, имеет смысл после счета Омера, да, по всем точкам зрения. И даже те, кто считает, что сегодня это закон Торы, все равно цельная заповедь будет только тогда, когда будет приношение Омера, а потом будет отсчет Омера. Так вот, если немножко мы этим думаемся, то точно так же, как работает очистительные жертвы, когда часто человек приносит, а так и работает Корбан Омер, который действительно касается всего нашего народа, а дальше есть индивидуальная служение каждого из нас. Каждый из нас отдельно считает омер. И даже если он ничего не имеет в виду, кроме того, чтобы исполнить заповедь Творца, отсчитывая омер, это работает. Потому что все заповеди Торы, они основаны на одном очень великом правиле, которое тоже пишет на Пешахаем, это вещь очевидная, ясная, очевидная, тут нет никого, кто с ним спорил бы. Каждая заповедь, которая у нас есть, мы делаем ее здесь, а ее концы, то есть куда заповедь поднимается, нам неведомо. Книга Рашид Хохман приводит от имени от имени Зора приводит на Мишну в конце Масехата, вот сказано в Мишне «Ломид Раши и Кароле Маасе». То есть не комментарий, не изучение важно, а исполнение. Что имеется в виду? Безусловно, что Мидраш это место не говорит, что Торна не важно. Но когда касается самой заповеди, самой по себе, то туда, куда заповедь эта сама поднимается, когда ее исполняют, наши разговоры о ней не поднимаются. То есть то, что мы делаем с заповедью само по себе, это выше, чем разговор об этой заповеди. Конечно, то, что мы заповедь изучаем, то Тора это поднимается вместе Тор. Но то, что есть в заповеди, это она имеет силу, которая нами непостижима. Так и тут. Безусловно, есть что-то омера, замечательный каванот, намерение, то, что происходит в наших сидурим, касается исправления высших сферот, то, что приводили наши великие мудрецы о исправлении и усилении в себе этих методов приобретения Торы и так далее. Это все замечательная вещь. Но при всем при этом, надо знать просто, что есть у нас огромная сила, которая называется сила заповеди. Исполняя ее, так как она заповедана Торой, так нам установили мудрецы, мы реально готовим себя к получению Торы, очищаясь. Это суть самого отчета. Однако, давайте просто еще вдумаемся. Знаете, во всем еще тоже это одна из центральнейших идей книги Нефеш ха-Хаим. Это, думаю, что-то из какой-то центральной. Это то, что Нефеш ха-Хаим нам поведал в своей книге, что при всех достоинствах добрых, хороших намерений, постижения намерений кабалы и просто чистых намерений, богобоязненности, любви к Творцу и так далее. Даже если этого не хватает и нет, но есть исполнение заповедей к Палахе, это огромная сила, и она чрезвычайно важна, сама по себе. Даже без всех этих добавлений. Это, по большому счету, это основная вещь, которую дал миру Нефеш ха-Хаим. И опять же, это не его... Весь Нефеш ха-Хаим, у него есть источник от того, кто получил Тору, от Виленского Гаона, эта книга построена Каббале, это известная вещь. Но при всем при этом нам надо понимать и знать, что все эти намерения, все эти добавления, как будто добавления, это не просто некоторые добавления, это не просто хорошая вещь. Когда человек исполняет заповедь с должными намерениями, когда человек, каждое намерение, которое относится к каждой заповеди, это совершенно изменяет уровень заповеди. Это вот так. Эта заповедь обретает более высокие крылья обретает, поднимается выше. Поэтому все эти дополнительные аспекты служения, когда мы считаем, мы отчитываем омер, они важны, очень важны. И я хочу сейчас коснуться тут двух вещей. Одна – это что пишет Хинух, пробудить себе жажду, желание удостоиться Торы. Я вам скажу одно очень, очень большое и простое правило. Когда человек, его есть жажда, весь аппетит, то, что он кушает и пьет, ему усваивается иначе. Это известная вещь. Когда человек занимается Торой с охотой, с желанием, его, каждое слово, кто он слышит, его радует, он впитывает его. Это вещи просто несравнимые с тем, чтобы делать то же самое без этого желания. Без этого желания. В чем наша беда? Это беда, у меня нет другого слова. Это страшная беда. Наша беда, беда наших детей часто. Вроде все есть. Книги есть, учебные заведения есть, колель, ишива, хейдер. Одного нет. Жажды. Желания нет. Сколько надо было бы дать, чтобы у нас это желание пробудилось? Пробудило желание. Я опять же много раз повторял это еще раз. У меня была хеврута, который учился в Поновиче. Это было много лет назад. Я спросил его, что ты можешь сказать про Равшаха. Как шибутник, который учился в Поновиче. Когда Равшах тоже был лет за 90. Сказал, это одно очень четкое определение. Для Равшаха учить гмару, как для ребенка кушать мороженое. Кушать мороженое. Вы еще помните, как ребенок хочет кушать мороженое? Я еще помню. Вы про себя, я про других. Я думал про себя, что дай мне Бог, что так и постоянно хотеть учить гмару. Хотел кушать мороженое. Поэтому мы хотим удостоиться Торы. Хотим удостоиться Торы наши дети. Вот это время молиться. Молиться об этом, что нас пробудила жажда. И думать, как можем все пробудить жажду к Торе. Жажду. Знаете, есть много причин, почему надо учиться. Во-первых, нам это так заповедано, это также еще есть маломальская богобоязненность, с ним будет учиться, так что с ним будет, понятно. Но все это, всего этого мало, чтобы Тора стала частью нас самих, стала просто нашей жизнью. Тора – это наша жизнь. Надо пробудить в себе жажду, жажду. Хорошая русская поговорка. Аппетит приходит во время еды. То есть, конечно, лучший способ обойти жажду, это стараться учиться так, чтобы учеба побуждала жажду. Побуждала жажду. То есть, это основа сказана нашими мудрецами Масехет Тавод Зора, что есть общее правило учения Торы. «Энадам лой мидер веком шили бо хафец». Должен учиться там, если имеется в виду, так учиться, и в том месте учиться, имеется место в смысле в Талмуде и в других книгах, где есть влечение его сердца. Большое правило. Мы не можем эти правила всегда пользоваться, потому что значит, человек говорит, я вот гмару не люблю. Спрашиваю, ты когда-то училась, ты когда разобрался в ней? Вот не любить что-то, никогда его не попробовав, это известный, сказать, детский принцип, я-то не люблю, не хочу это кушать. Пробовал, не пробовал, но я не люблю. Вот надо, чтобы человек, конечно, попробовал, серьезно попробовал. Это не вопрос 5 минут, ни часа, ни дня, ни месяца пробовать. Когда человек серьезно получится несколько лет, тогда он может уже думать, куда его сердце будет больше или меньше. Так вот, потому что, говорит, хинух, то это устремление, это жажда удостоиться Торы. Это есть основа нашего намерения, когда мы читаем Омер. Есть другой аспект насчет Омера. Когда мы говорим о методах приобретения Торы, те самые 48, которые приводятся про Кевот, там часть это, извините, исправление наших душевных качеств. Есть общее правило, которое, опять же, о нем говорят, когда говорят о счете Омера, это «Дерех Эрец Кадма Латойр». Буквально путь земли, «Дерех Эрец» имеет несколько пониманий. В этом одно из пониманий «Дерех Эрец» имеется в виду хорошее душевное качество. Это предшествует Торе. То есть, должен человек, как говорили мы учителя, Тора дана человеку, а не верблюду. И не ошло. Осел может быть, осел, несущий книги на себе, но Тора дана, чтобы мы впитали в себя, как люди. Чтобы мы впитали в себя, как люди, то нам надо исправлять свои душевные качества. Как пишут об этом Гаон, Вильно, пишет об этом Балтания. Одно место, я то же самое, что сказано в Паршат Азину, Яровка Матар Ликхи, буквально наставление Всевышнего, она будет как дождь. Объясняет там и Агро, и Балтания, что как дождь он выращивает из земли то, что не посеяно, так и Тора, она выращивает человека то, что в нем есть. Если есть хорошее качество, значит в нем добро. Если есть там что-то другое, то может быть что-то другое тоже. То есть, казалось бы, совершенно очевидно, что исправить душевные качества надо еще до изучения Тора. Казалось бы. Известная вещь, что когда Абисоль Салантер побудил своего ученика Алтер из Навардука, самый известный, великий основатель движения Мусара Навардук, бросить свой бизнес, он был торговцем, и заняться работой над собой и так далее. Что сделал самый из Навардук в первую очередь? Один год он уединился в Миньяне. То есть вещи, которые, попросту говоря, делать не положено. Не должен. Спрашивает, почему он это делает? Он сказал, ну, простую вещь. Исправление душевных качеств причастно всему. Опять же, это точно не путь для всех. Совершенно точно. Но как идея, что исправление наших качеств причастно всему, вроде бы она. Ну, правильно. Надо можно делать, не отдаляясь от других, можно молиться в Миньяне, можно жить дома, со своей женой и детьми, но надо этим работать. Расскажу одну историю. Когда я еще жил, учился в святой общине города Факим, то у меня были порывы подняться в святой город Иерусалим. Я давно, я уже в Иерусалиме 27 лет. И помню, что один раз мой учитель Абхаим Кирилл послал меня в Ишиват Мир, посмотреть, посидеть там, поучиться. Рядом застолось жить несколько дней в доме в Равносенсе Финкеля. Он тогда еще не был Рашишивой, он работал тогда еще только... Его тесть был Рашишивой. Я жил несколько дней. Он ближайшим учеником моего учителя, Рабхаим Камила, поэтому, естественно, было, что если я поеду в Иерусалим, я буду жить у него. Я там был в мире 2-3 дня. Как-то мне там было немножко не по себе. Как-то не прижился там тогда. Не прижился. Но какие-то вещи там удостоился все-таки. 2-3 дня жил у Равносенса Финкеля дома. Наблюдал, как он готовит для меня воду, чтобы утром мог дома мыть руки заранее, чтобы у меня нет души, чтобы он хозяин дома. Это было важно увидеть. Сильно можно научиться, понятно. Навернулся обратно, пришел к Рабхаим Камилу, сказал, я должен этот вок и переезжать в мир, знаете, чем про другим, мне нравится спать свои душевные качества. Я еще не готов на это. Он меня отмахнулся. Надо учиться, вижу, что я сейчас в мире не пошло, оставайся здесь, но учись. Безусловно, Рабхаим Камил не имел в виду, что не надо заниматься исполнением душевных качеств. Но мы реально, не занимаясь Торой, не можем делать, исправить ничего. Ничего. Поэтому идея, что мы сейчас начнем работать с душевными качествами, не занимаясь Торой параллельно, она для... Ну, практически думаю, что практически всех людей это полный бред. Это невозможно. Я даже объясню просто почему. Почему это невозможно? Есть Мидраш Эйха. Говорится очень важные вещи, что сказал Всевышний, что лучше бы как бы меня оставили, но мы Тору занимались. Почему? Там говорится страшная вещь, что Всевышний готов был бы простить. Не должен простить, но, по крайней мере, не наказывать за идолопоклонство, за разврат и за кровопролитие, если бы не презрение к Торе. Почему, говорится там в Мидраш Эйха? Потому что свет Торы возвращает нас к добру. Возвращает нас к добру. Что это означает? Это означает, что для того, чтобы мы могли исправлять себя, нам надо, чтобы у нас был свет Торы. Когда нет света Торы, то мы в потемках таких, что мы можем себя тешить какими-то идеями, что исправить какие-то душевные качества, а реально это все, это бред. Позволю сказать один маленький друж. Мы сейчас после Пейсаха. Как известно, в ночь на 14 Нисана появляет хамец со свечой. И Масехет Псахим, место, где выводят, откуда выводится, что надо отправить именно со свечой. Это закон Торы или это посреди мудрецов, это есть намек в Торе, это сейчас совершенно не мое дело. Это тема там, в Масехет Псахим. Сами происходит следующий пасук. Нер Ашем Нишмас Одом Хофес Кол Хадрей Ботен. Буквально светильник Всевышнего, душа человека, она ищет во всех внутренностях, всех, так сказать, содержимое всех внутренностей. Что это намекается? Что божественная душа, которая называется Нер Ашем, это буквально светильник Творца, она должна искать в наших внутренностях. Ну, часто мы не хотим туда вообще лазить, какое-то такое темное место. Я думаю, что меня хорошо понимает себя. Я себя хорошо понимаю. Не лазить не хотим. Так вот, с каким светом может, может, может вообще залезть? С каким светом? Нера шемниш матадам. У нас есть божественная душа. Она может нас, наш внутренность наш осветить. Как мы можем этого света удостоиться? Есть такой порядок, если у человека есть несколько уровней души. Нефеш это относится к нижнему уровню души. В этом человек есть некоторое подобие между нефеш и Адам и животной душой. Это не то же самое ни в коем случае. Есть некоторое подобие. Это та часть души, которая ответственна за наше физическое существование. Обитель этой части души это в печени. Есть у нас более высокая часть, называется руах, дух по-русски. Обитель это в сердце, это наши желания, это место нашего выбора. То, что говорил царь Давид, «Лев тагойр броле локим» чистое, очищенное сердце создания Всевышнего, было после его греха, в руах нохон истинный дух, и там обитал истинный дух, то есть наше очищенное сердце, что там было место духа. Более высокий уровень нашей души называется нешама, он называется «Хелек Олькам Эмал», «Частица Божественного». Обитель это мозг. Это мозг. Как она обитает в мозгу? У нас есть один способ. Когда наш мозг становится, когда он погружен в Тору, как пишет об этом наш великий учитель Беталеви в предисловии, что тот пергамент, когда напишется устная Тора, это мозговые извилины, говоря на современном языке, мудреца Торы. Вот занимаясь Торой, правильно занимаясь Торой, серьезно, чтобы исполнить ее, мы можем удостоиться, что в наших мозгах, в нашей голове мы удостоимся присутствия того, что называется нешама. Когда мы удостоимся понятия, что называется нешама, Нешама – это очень большой свет, она может осветить нам все наши внутренности. В общем, хочу сказать коротко, очень простую вещь. Мы сегодня говорили, пытались объяснить вообще, что такое сфера Тобер, объяснить вообще, что у нас есть сама заповедь, сама по себе, она работает, когда мы исполняем ее по Аллахе. Есть у нас вещи, которые сопутствуют заповеди, допустим, желание, удостоиться Торы, ожидание ее, исправление наших душевных качеств. Это необходимо, чтобы мы стали достойной обителью для Торы. Хочу сказать просто одну вещь. Для нас сегодня нет реально практически никогда другого пути, чем буквально бросить себя в Тору, желая, чтобы этим самым бросим себя в огонь Торы, чтобы этот самый огонь Торы, он дал нам тот свет Торы, который даст нам и жажду, и желание приблизиться к Торе. Чтобы этот самый огонь Торы из нас изжил всю грязь, которой часто мы полны. И осветил нас тем светом, который нам поможет исправлять то, что нам надо исправить. Ну, просто одну маленькую, очень маленький, это еще один маленький друж. Как известно, когда Всевышний заповедовал Моше Рабейну сделать Менору. Моше Рабейну затруднился ее сделать. Он сказал, да брось слиток. И в итоге получилось, Менора получилась сама. Так пишет Раши. Есть, безусловно, необходимость работы над собой. Есть работа. Не можем все бросить, так сказать, на самотек. Но есть одна вещь, которую мы должны сделать, как основа всего. Это буквально бросить себя в этот самый огонь. Огонь труда над Торой. Чтобы этот свет Торы нас проел. И жило то, что в нас есть зло. И уже когда мы бросимся в Тору, Тора, которую мы учим, она досветит нам путь и как учить ее, и как жаждать ее, как исправить свои недостатки. Но, конечно, это требуется, чтобы мы хотели это делать. Если мы делать не захотим, то Тора может отрастить много чего нехорошего тоже. Ладно, кончим на сегодня. Шабус.